Очень рада вас видеть. Очень рада видеть вас. Хотелось бы сказать, да, очень рада вас видеть, но вы знаете, что я вас совершенно не вижу. Я вижу только перед собой такой квадратик, на нем написано «Толдот». И я даже не знаю, сколько человек тут есть, кто меня слушает. Я нахожусь тут в своей клинике, и я совершенно одна. И вот это ощущение перед этим экраном, которое я чувствую каждый раз, когда начинается такой урок по Zoom, я подумала, что именно про него я хочу и сделать этот урок. Вы, в свою очередь, я когда смотрю на вас, мне кажется, о, спасибо, Наталья. Когда я смотрю на вас, мне кажется, что вас много, а я одна. Но вы каждая сидите у себя дома, и вы видите только меня. И вы, может быть, чувствуете, что есть еще люди. То есть каждый из нас видит совершенно по-другому, как вещи происходят. Когда-то много лет назад, когда, я думаю, лет 28 назад, я услышала песню. Эта песня меня прямо потянула, да, своей музыкой и чувством, за которое она меня задела. Она задела меня за чувство, которое называется на иврите гаагуа. Это вот когда скучаешь по кому-то или, может быть, тоскуешь по... Или, в общем-то, то, что чувствует человек, когда он чувствует чувство одиночества. И интересно, что песня оказалась тоже про одиночество. И она мне очень понравилась. Мне очень понравилась гармония между музыкой и словами. И я помню только часть из них, и я даже совершенно не знаю, кто был автор. Но он пел очень, он точно очень определил это, как он чувствует одиночество. Что это одиночество сопровождает его всюду, в обществе, когда он один, когда он приходит домой, когда он уходит из дома, в любой ситуации оно все время с ним находится. И так это было, пока он не встретился с ним лицом к лицу, и тогда он спросил, кто же ты такой? И он ответил, я одиночество. Это вот те слова, то, что я помню. И наша тема сегодняшняя, она называется «Единственная и неповторимая». И, в общем-то, что может быть хорошего в одиночестве? Одиночество – это одно из основных экзистенциональных проблем человечества. Что это за проблемы такие? Да? Это проблема существования. Есть проблемы, которые или помогают, или мешают почувствовать нам, что мы есть, что мы существуем, да, exist. И что это за проблемы? Это смысл, да, машмаут и бессмысленность, жизнь и смерть, свобода и несвобода и одиночество. И напротив одиночества это интимит, имеется в виду близкое понимание друг друга. Эти проблемы, с которыми человечество неизбежно существует, боится их, пытается искать решения, как вы умеете с ними встречаться. Кто создал эти проблемы? Да, Миашем, Всевышний, конечно же. Так если Всевышний их создал, следовательно, они приближают нас к нашему счастью, к цели нашего существования, к Всевышнему. Надо же. А если нет? А если нет, если мы не помним о том, кто их создал, они могут привести нас к грусти, к огромному страху и боли, вплоть до сумасшествия. Так как они приближают? Бессмысленность – это отсутствие смысла, да, страх оказаться ненужным, бессмысленным. Оно может привести нас к поиску смысла, машмаут. Страх смерти может способствовать распределять рационально наше время и ценности. Эти два страха мы вспоминали как-то на уроке точно координаты реальной жизни. Страх лишиться свободы помогает нам думать самим, способствует свободе выбора и самостоятельному принятию решений. Про это мы тоже немного говорили. А сегодня мы поговорим с Божьей помощью про одиночество. Оно вполне может объединять и включать в себя все вышесказанные. С одиночеством, как, в общем-то, со всеми другими проблемами существования, мы встречаемся уже с самого начала сотворения человека. И мы знаем, что сам Всевышний свидетельствует, что нехорошо человеку быть одному. Но, несмотря на это, он же создал его вначале одним. Адам Ехиди Нибра. Что хорошего в одиночестве? Чувство одиночества знакомо всем. Кто больше, кто меньше чувствовал, как это больно. Но каждый скажет вам, что ему, конечно, досталось больнее всех. И, в общем-то, с его точки зрения, он прав. Что такое одиночество? Это чувство, что я одна. Что значит одна? Ведь есть же еще люди. Но не все люди могут мне помочь, да? Я могу находиться среди многих людей и все еще чувствовать себя одинокой. Кто мне, да, может помочь? Тот, кто близок ко мне, да, что значит, что он близок ко мне? Это значит, что он меня понимает. Чем больше понимает, тем больше радости доставляет мне такой человек. Как мы радуемся, когда во время общения мы вдруг обнаруживаем какое-то общее понимание или восприятие вещей. Что тогда происходит? Мы больше ощущаем наше существование. Нас поняли. Значит, получается, что одиночество – это чувствовать одной в своем восприятии мира. Одиночество – это быть непонятой. И эта боль одиночества, она настолько может быть сильной, что мы можем даже не признаться себе в том, что иногда мы ее чувствуем. Ведь мы приятные люди, может быть, у нас есть семья, круг общения, а может быть, наоборот, нас никто не интересует. Может, даже нам хорошо с собой, и все это все правда. И вместе с этим остается еще одна правда, в глаза которой не всегда приятно смотреть. И даже ценой самообмана, ведь 99% правды – это все еще ложь. Нет на свете такого человека, который видит мир и понимает его точно так же, как мы. Есть люди в чем-то похожие на нас своим пониманием. Кто-то в одном, кто-то в другом, кто-то больше и кто-то меньше. Но такого же нет. У каждой из нас строились совершенно в течение жизни, да, совершенно разное понимание жизни, чем у других. Даже если вы близнецы, то каждый видит мир по-своему. Потому что на самом деле у каждой из нас есть только ее мир. Мы можем его углублять, мы можем его расширять, мы можем с ним знакомиться, но все это будет происходить только в рамках нашего мира. Вокруг нас ходят люди, да? Каждый из них целый мир. Мы когда-нибудь об этом задумывались? Как это в такого маленького человека влезает целый мир? Да, не только в эту коробочку. Насколько мы больше бы друг друга уважали, если бы мы вспоминали об этом почаще. Мы думаем ли мы, что у каждого из нас есть свое небо, у нас есть своя земля, и весь этот мир, он создан лично для меня. Хоть мы все ходим по той же земле и по тем же небам, и даже если мы говорим на одном языке, все же у каждого человека есть свое восприятие, свое понимание вещей. Если вы внимательно прислушаетесь к своим собеседникам и пытаетесь точно понять, что они имеют в виду, и спросить их об этом, вы можете услышать, что у каждого есть свой собственный словарь. Как русскому, ивритскому, да, руси шали, иврит шали, и так далее, где у каждого слова есть свое значение, свое личное. И пользуясь этими словами, мы пользуемся похожими кодами, но если мы знаем словарь собеседника, то мы можем пытаться, если мы не знаем, мы можем пытаться его понять. А если мы не знаем словарь собеседника, то мы можем думать, что мы его понимаем, пока мы не столкнемся с неожиданной его совершенно реакцией. И тогда мы даже не всегда сможем понять, что проблема в непонимании его языка, а не в том, что он, ну, понятно, что он, а не мы, не умный или нехороший человек. Только из-за того, что мы не углубились в понимание того, что он пытался сказать, сколько мы бы могли таким образом предотвратить конфликтов, если бы мы останавливались на минуточку и пытались бы понять, а что же мне тут сказали, если мне тут что-то непонятно. И кроме того, в будущем мире у нас тоже у каждого есть свой мир. Мне когда-то, когда я слышала про первый раз услышала, когда была девочка, что у каждого есть свой мир, и даже не факт, что один может прийти в гости к другому, то мне показалось, что это так скучно. Сейчас уже, когда я становлюсь старше, я понимаю, что свой мир, он тоже очень интересный, и это совсем не так, как смотришь это, когда ты ребенок. Человек был создан один, да, мы это сказали. Как это относится к нам, когда нас так много? И вообще это было 5000 лет назад, как это, какая нам разница до этого сейчас? Человек был создан единственным, чтобы мы знали, что тот, кто спас одного человека, он спас целый мир. А, кстати, можно спасать себя? А помогать себе можно? А радовать себя? А понимать себя? Это не эгоизм? Это может как-то помочь кому-то другому? Давайте проверим. Для чего человек, нам это говорится, что человек был создан единственным? Для того, чтобы понять, чтобы мы знали, что то, что касается нашей единственности, ничего не изменилось. Мы точно такие же, у нас есть свой мир. И с тех пор до конца дней не было и не будет еще одной такой же, как я и как вы. Не будет. С одной стороны, конечно, это грустно, что не будет человека, который понимает так же, как я. И поэтому мы можем чувствовать себя немного иногда скучными, если мы вдруг не вписываемся в то общество, где как будто бы более интереснее, да, или каким-то серыми, или наоборот, можно себя чувствовать странными и не таким, как все, чувствовать нехватку понимания. Когда мы говорим благословение после еды, мы говорим Борен хашот работ, выхасронан, да, мы говорим Всевышний спасибо, да, спасибо Всевышнему за то, что ты создал души, много душ и их нехватки. Ну, что мы благодарим за, да, за то, что им что-то не хватает, за что мы благодарим за дефицит. Да, мы говорили немножко про нехватку на уроке про желания. И сейчас немножко с другой стороны. Что хорошего в том, что у нас есть нехватка, да, нехватка того, что нас люди не понимают. И да, что нам, когда нас кто-то не понимает, это нехватка. И она нам и болит. Это что нам болит? Нам болит, в общем-то, пробел между желаемым и действительным. Мы хотим, чтобы нас поняли, нас кто-то не понимает. И нету человека, который нас может понять. Ну хорошо, так человека нету, но может быть есть кто-то, кто нас понимает. Ведь если у нас есть нехватка, то где-то должно быть ответ на эту нехватку. Ведь тот, кто создал мир, он создал нехватку, и он дал, как это возместить. Поэтому мы за это и говорим спасибо. Кто это может быть? Иногда мы, конечно, можем поставить перед нами кого-то, кто вообще не умеет говорить, и начать говорить с ним, и тогда у нас есть некоторая иллюзия, что нас слушают внимательно, хотя бы нам никто не перечит, да? Уже хорошо. И нам кажется, что вот там, я не знаю, что можно сказать собачке. Ты меня наконец-то уже понимаешь, да? Или я заметила, что бывает такое, конечно, это не всегда, но и когда было такое, что я работала с людьми, которым тяжело общаться с другими, и они работали с людьми, которые не умеют разговаривать, например. То есть с такими им было легче найти общий язык. Что происходит, когда человек чувствует одиночество? Когда он один? Когда тихо и пусто? Бывает тогда, что даже мы можем включить радио, да, кто включает радио или музыку, или урок какой-нибудь, чтобы послушать, чтобы не чувствовать себя одной. Иногда мы можем начать делать какие-то всякие вещи, проявлять излишнюю активность, лишь бы не оказаться наедине с собой. Вы можете понаблюдать за собой. Как только мы начинаем чувствовать чувство одиночества, у нас бывает такое, что нам хочется от него сбежать, как от любой душевной чего-то неприятного. И что мы тогда чувствуем? Да? А, секунду. Так значит, кто такие да нас понимает? Кто? Понятно, да? Тот, кто нас создал, тот и кто создал наше восприятие и наше понимание вот такое единственное, как оно есть, он нас и понимает. Верно? А зачем он нам это создал? И насколько мы вообще мы его пытаемся понять? Так вот, для чего он это создал? Для того, чтобы мы пытались понять себя. Зачем? Что нам? Одиночество, оно приглашает нас открыть ту частичку Творца, которая проявляется через нас. Окей, так как это мне может помочь? Если я сейчас себя чувствую одиноко, то у меня сейчас не возникает высоких святых мыслей, скорее всего, мне сейчас просто больно. Что я чувствую? Я чувствую, что что-то, как будто бы я чувствую какую-то пустоту, да, и чувствую, как будто в меня что-то тянет куда-то, я почему-то скучаю, мне хотелось бы, чтобы меня кто-то понял. И вот это вот чувство гаго, оно как в какой-то мере, как с одной стороны, как какой-то магнит, который тянет куда-то, и это приятно, с одной стороны. А с другой стороны, это жутко, больно и неприятно, потому что не можешь туда попасть. Вот это оно чувство такое. То есть идет, значит, с одной стороны, как будто приглашение куда-то, а с другой стороны, невозможность туда попасть. Это вот эта боль и есть. И поэтому мы иногда путаем это чувство с... Оно такое приятно-неприятное. И бывает, что мы можем с ним запутаться. Бывает, что кто-то на нас обратил внимание и как будто бы понял нас, а на самом деле он просто немножечко нас за это чувство, как это, дотронулся до него и не понял до конца. И бывает, что молодые девушки, например, путают это и поддаются на ухаживание неподходящих молодых людей. Когда я так чувствую, я могу попробовать убежать от тебя, могу остановиться и почувствовать, как мы уже говорили, просто почувствовать, что со мной происходит, где это у меня находится, где это у меня находится в теле. Что со мной сейчас происходит, если бы это чувство могло сказать что-то. И тогда, когда я потихонечку начинаю понимать себя, что происходит со мной, как это мне помогает. Это мне помогает, что я начинаю потихонечку понимать других, понимать Всевышнего, понимать у меня тут пишется, что у меня кончается батарейка, я извинился, должна его что-то станет. Когда мы знакомимся с собой, как мы это можем сделать? Как понять себя? Да? Во-первых, для того, чтобы пытаться понять себя, нужно понять, кто нас сделал. Да? Потому что помнить о том, что это были не мы. И поэтому, откуда у нас есть вообще право ругаться на себя, например. И поэтому, когда мы видим что-то в себе, что нам по какой-то причине не нравится, то в чей огород, да, что нам не нравится, кто нам не нравится на самом деле? Всевышний не ошибается, Всевышний не делает что-то, что плохо, и в том числе это и относится нас и нашего внутреннего мира. Тогда как может быть, что нам кажется, что есть какие-то вещи, которые какие-то у нас не те, не такие, неправильные, странные, непонятные и так далее? Как это произошло, что мы так к себе сами можем относиться не очень хорошо? Теперь, как это произошло, конечно же, не стоит искать, просто потому что жалко времени, это никак не помогает. Да, это, конечно, можно сказать на уроке, но это не поможет что-то изменить в себе. Это могло произойти, потому что когда мы были маленькие, кто-то не понял что-то у нас, и мы поняли из этого, что у нас что-то не так, да, что-то неправильно, и так далее. Но это сейчас не важно, и мы же большие, и мы можем все это переделать заново. Значит, получается, что как только мы доходим до какого-то места в своей личности, которое мы вдруг не понимаем, то, может быть, пришло время ее понять. И если мы на секундочку вот в этой тишине не включим музыку, не позвоним кому-то, не займемся чем-то, а остановимся, неприятное чувство длится 40 секунд, оно проходит. И что дальше? Что у меня сейчас? Что со мной произошло? Что меня сейчас задело? Что мне было больно? Как бы я хотела, чтобы это было? Я начинаю понимать себя. Когда я начинаю понимать себя, то чем это может мне помочь? Обычно мы себя понимать не очень любим, что мы хотим, что мы предпочитаем, на чем очень много проблем Шлумбайта также построены. Это на том, что он меня, да, или она меня не поняли друг друга. Да, мы ожидаем от близких, мы обижаемся, если они нас не поняли или недостаточно хорошо поняли. Да, теперь, если подумать, это вообще справедливо. У каждого из них свой собственный мир. Каждый, да, каждый ходит в своем. И они видят все так, как у них, а не так, как у нас. Хорошо, если им посчастливилось, да, что у нас есть что-то похожее, а если нет, то чем они виноваты? Да? А мы на них злимся. Почему мы на них не злимся? Что мы говорим? Ты близкий человек или нет? Почему ты меня не понимаешь? А от себя? Кто к нам ближе? Наш близкий человек или мы сами к себе? Конечно, да, мы сами к себе. И тогда мы можем, когда мы поняли себя, мы можем очень помочь этим обществу, ближайшему и более далекому. Мы можем помочь окружающим людям понимать нас. Что мы еще можем найти в этом одиночестве? Мы можем там, конечно же, найти самого Всевышнего, потому что единственный, у кого есть такое же понимание, как у нас, это он. И он нас понимает даже намного больше, чем мы. Мы учимся себя понимать, а он нас понимал и уже изначально. И остановиться на секундочку и обратиться к нему, например. И сказать ему даже, мне одиноко, что будет дальше. Дальше начнется диалог. Нам кажется, что Всевышний он не отвечает, да? И действительно, Всевышний он с того момента, как прекратилось пророчество, он действительно с нами не разговаривает. Там говорим «Мика Муха Бейли Машем», и говорят, что «Мика Муха Бейл Мим», он как будто бы он не разговаривающий, да? Но тем не менее, мы все хорошо знаем, если кто-то из нас когда-либо молился, мы очень хорошо чувствуем, как он нас слышит, и очень хорошо чувствуем, если наш монолог, это можно сказать, наша молитва была услышана. Когда мы чувствуем, что она услышана, нам становится спокойно, хорошо на душе. Я видела, что это написано также у Рава Пинкуса, я видела это еще в разных местах, что если человек помолился и почувствовал, что ему вот так вот стало спокойно, то его молитва принята. Это что касается одиночества. Но, с другой стороны, все из нас хотят быть единственными и неповторимыми. Мы все хотим быть уникальными. Что это подразумевает в себе? Если я уникальная, да, это тоже слово единственное. Если я единственная и неповторимая, то кто я? Я только одна такая. Так получается, что это, как сказать, это пекло, это идет одно с другим. С одной стороны, я не такая, как все, а с другой стороны, тогда я особенная. И тогда чем отличается, в общем-то, как можно стать особенной, чем отличается вообще странность от особенности? Странность, да, гаон или шагаон, да? Что такое странность? Это что-то во мне, что я не принимаю. Когда я это в себе не принимаю, что я транслирую другим людям, что у меня что-то не то. Они воспринимают меня так, как я себя транслирую. Как только я начинаю себя понимать, то что тогда? Я уже когда я понимаю какую-то свою вещь, которая мне до сих пор казалась странной, сейчас я уже поняла, и она уже оказывается очень интересная, то теперь на ту же самую вещь люди будут реагировать совершенно по-другому. Они скажут: о, какая уникальная, какая особенная, как это здорово, надо же, как она так может, никто так себе, да, не, никто такое не придумал, или никто так не делает, я имею в виду в хорошем смысле, да, слова, понятно, что сходить с ума не стоит. Тогда вдруг ту же самую вещь люди воспринимают совершенно нормально и как должно быть. От кого это зависит? Кого мы обычно обвиняем? Других? От кого это зависит? От меня. И тогда получается, что да. И тогда, если происходит ситуация между людьми или в семье, что что-то было недопонято, если я понимаю эту ситуацию, я очень хорошо могу объяснить, что я хочу. И тогда проверьте, если вы точно можете сказать, что вы хотите, обычно вам это делают. Обычно люди согласны сделать то, что человек ясно и понятно говорит, что он хочет. И с другой стороны, как мы обычно говорим про кого-то, кто такой странный чуть-чуть, или да, как мы про него говорим, непонятно, что он хочет. Да? Непонятно, что он хочет. Как я могу понять, что я хочу? Я могу понять, что я хочу, тогда, когда я понимаю, кто я. Если я понимаю, кто я, и я знаю, что я хочу, то мне не нужно требовать, что я хочу. Давай быстрее сюда, то, что я хочу, да? Или наоборот, мне не надо обижаться, ну вот, мне не дали, и сейчас я обиженная. Что я могу просто сказать? Я могу просто спокойно сказать, что я хочу. И обычно, когда я просто спокойно прошу, почему бы мне это не сделать, да, если это возможно. А Обычно мы не хотим чего-то такого невозможного. Если нам кажется, что мы хотим невозможного, то это тоже возможность проверить себя, что мы хотим на самом деле. Потому что само желание, мы говорили про это, оно дается нам Всевышним. И если Он нам дал желание, то оно реальное. А если мы его перепутали, то это как раз возможность проверить, что же я действительно хочу. И когда то, что я хочу, совпадает с тем, что я действительно хочу, то обычно оно и происходит. Теперь, да, про тайна, которая может стать явным. Нам очень, ну, некоторым из нас хотя бы, бывает очень интересно понять всякие вещи. Иногда нам даже очень интересно узнать, что, как, у кого. Если смотрите на детей, что если вам скажете, я хочу тебе рассказать секрет, они тоже к вам подойдут и заинтересуются, что же вы им хотите рассказать. Если кто-то там шушукается в стороне, то нам очень интересно понять, о чем. То есть у нас есть такое очень большое любознание. Более того, нам очень тяжело чувствовать себя в ситуации, что мы не знаем. И, в общем-то, любой страх, он основан на том, что мы не знаем. Если с нами происходит что-то, что нам еще не знакомо, это нас жутко пугает. Да, вы видели когда-нибудь лицо маленького ребенка, оно вообще маленьких детей, у них очень часто испуганное лицо, потому что для них все новое, и они от всего пугаются. Когда мы уже становимся старше, мы уже, у нас уже есть намного больше знакомых вещей, но когда происходит вдруг что-то новое совершенно, то это намного страшнее. У нас, когда была первая атака из Ирана, она казалась, я не знаю, насколько мы тут боялись, но если сравнить первую и вторую, то первая казалась страшнее, хотя вторая была как будто бы опаснее. И сейчас, когда речь идет о третьей, мне кажется, что уже люди это совершенно философски воспринимают уже. Ну, привыкли же, уже не так страшно, хотя казалось бы, да, что чем дальше, тем страшнее. Тем не менее, то, что нам знакомо, оно не страшно. И если мы говорим о нашем собственном мире, в нашем собственном мире есть только то, что все, что мы понимаем, оно находится там. Значит, получается, что если в этом мире что-то неизведано, что-то неизвестно, то тогда оно страшное. И чем больше мы знакомимся с собой, тем нам становится спокойнее и веселее. Чем больше мы знакомимся с собой, тем больше мы можем благодарить Всевышнего за то, какое замечательное творение Он создал. И тем больше мы можем понимать Всевышнего, потому что он это создал, и тогда мы понимаем, что он сделал и как, потому что мы точно понимаем это через себя уже. И тогда в какой-то мере мы понимаем больше Тору, и мы знаем, что Авраам Авину, он был совершенно одинок. Он был с одной стороны, а весь мир был с другой. И Авраам Авину сам из себя понял всю Тору. Он знал всю Тору из себя. Он наблюдал за миром, он наблюдал за собой, и он это понял. Конечно, он был очень чистый человек, иначе бы он это не смог сделать. И сегодня у нас есть Тора, и мы не должны пытаться все понимать сами, у нас есть откуда учиться. Но у него не было. Потихонечку мы видим, что Авраам Авину начинает объяснять, что есть единственный Всевышний, И начинает рассказывать это людям, и люди потихонечку начинают его понимать. И потихонечку они начинают быть с ним знакомы, относиться к нему хорошо. Его назначают князем по делам Всевышнего. И мы до сих пор с ним знакомы. И совершенно он стал, да, не одинок. И когда он искал, да, мы знаем, как это было, он вначале смотрел, может быть, так солнце создало мир, может быть, это луна, может быть, это так, может быть, это так. Он искал и изучал свой мир, тот мир, который он снаружи, внутри, как он его видит. И тогда написано, что тогда ему открылся хозяин столицы, да, тогда ему открылся Всевышний. И я думаю, что когда мы изучаем себя, то в какой-то мере это тоже открыть Всевышнего через понимать себя. И если мы его открыли, то тогда мы можем нашим открытием делиться с другими. Мы тогда можем этим другим это очень-очень хорошо объяснить. Потому что если мы что-то понимаем, то мы можем объяснить это даже маленькому ребенку, он тоже нас поймет. Но для этого нужно быть знакомыми с собой. И он был совершенно другой Авраам Авину. Если бы мы жили в то время, мы бы могли сказать, что он сумасшедший, что он странный, что он не такой, как все. А он открыл свою правду и шел со своей правдой. И постепенно, постепенно, да, где Немрод, который ему противостоял, где все люди, которые с ним не соглашались. А Авраама Авину мы знаем до сих пор. И тогда, когда мы понимаем себя, нам намного-намного легче понимать других людей и также видеть величие Всевышнего, которое проявляется через каждую личность, с которой мы встречаемся. Мои дети очень любят историю про старшие, когда они были маленькие, сейчас маленькие, когда он историю про Раби Акиву. Так я расскажу ее, может быть, с точки зрения нашей темы. Вы тоже наверняка знаете. Раби Акива однажды вышел в дорогу. И он с собой взял осла и петуха и свечку. И пустился в путь. Осла для того, чтобы на нем ехать, петуха как будильник и свечку как фонарик. И вот уже должна была начаться ночь, он надеялся переночевать в каком-то месте, и его туда не пустили. Как ощущается человек, перед которым закрыли двери ночью, темно, да, безлюдно. Мы говорим о времени, когда римляне могли тут делать, что хотели. И кроме того, если добавить к этому, что он был очень важный раб, и вот так вот перед ним захлопнули. Это очень неприятно. И я представляю, что это неприятно было также в какой-то мере, конечно, не как нам, но как рабе Акиве, это тоже, наверное, должно было быть неприятно. И тогда он должен был остановиться, почувствовать, что ему неприятно, и тогда мы слышим, что он отвечает, и это к лучшему. На что он отвечает, это к лучшему. Значит, что-то было не очень-то приятно. Значит, он нашел, да, он нашел правду, вот, и это к лучшему. И эта ситуация происходит дальше. Он останавливается, начинает учиться, осел пропадает, курочка пропадает, да, и петушок, и задувается свечка, и каждый раз, это же каждый раз, когда происходит, это еще раз неприятно, еще раз неприятно, еще раз неприятно. И ощущение одиночества увеличивается с каждый раз все больше и больше. И сейчас совершенно в полной темноте, когда уже задувается свечка, в полной тишине, уже когда нет ни осла, ни петуха, ничего, все равно Раби Акива все еще чувствует себя наедине с кем? Всевышним, ему тогда не так страшно. И тогда, когда вот он в этом одиночестве открывает Всевышнего и открывает себя, и тогда Всевышний ему открывает тоже секрет. Он вдруг слышит, что людей этого города взяли в плен. И тогда он понимает всю цепочку того, какое милосердие Всевышнему сделал. Потом он открыл, да, он открыл Всевышнего в этой темноте, да, он открыл Всевышнего в этом одиночестве. И Всевышний открылся ему и показал ему, что происходит. Я не знаю, есть вопросы или нет, на что нужно нажимать. Если нет, я, может быть, хочу вам что-то прочитать.
В чате вопросов на данный момент у нас нет.
Я когда-то записала себе, когда я что-то поняла про одиночество, я записала на иврите, но я попробую перевести это по-русски. Ну, в общем-то, отсюда я и тоже как бы думала про этот урок. И самое большое, я перевожу с иврита, да, так я не знаю, как это будет звучать. И самое большое одиночество – это иллюзия, что тот, кто мог бы тебя понять, он никогда не появится, да, он… Лойма целого. И эта иллюзия происходит из-за того, что ты ищешь в неправильном направлении. Потому что те, которые тебя не понимают, они на самом деле не способны. И, к их сожалению, и к их сожалению, они даже не пытаются тебя понять, потому что твоя глубина перед ними закрыта. И то, что они тебя не понимают, это вообще, Лора Леван, тогда это не важно. Боль и одиночество и вот гаго, я не знаю, как это по-русски, когда человек скучает почему-то кому-то, кто близкому, которое ты чувствуешь, да, ощущение это, когда ты чувствуешь, когда ты одна, это просто приглашение обратиться, да, обратиться в правильном направлении, которое ты потеряла. И пока что идешь не туда. И поэтому, когда ты идешь не туда, ты чувствуешь это сопротивление, которое и вызывает боль, да, боль во время, что с одной стороны, то, что мы говорили, да, что с одной стороны куда-то тянешься, а с другой стороны есть такая боль, которая как будто оттягивает обратно. И это боль, потому что есть приглашение, да, которое тянет как магнитом от Всевышнего, можно сказать, да, или приглашение к себе. И тогда, когда мы сопротивляемся этому, это то, что вызывает эту боль. И если ты пойдешь по направлению, которое тебя тянет в это гаго, то там ты найдешь настоящее приятие, это называется, не знаю, Кабала Аметит, Эйн Суфит, бесконечное, и там тебе откроется хозяин столицы, да, как Мане Габира, как Авраам Авин. И оттуда ты сможешь протянуть веревку спасения всем тем, которые могли бы тебя потерять. И то, что ты могла бы принести, я имею в виду, показать себя, то, что ты понимаешь из своего понимания. Еще одно проявление Всевышнего в этом мире. И оттуда тебе откроются секреты мира, твоего мира, потому что ты целый мир, и так ты сможешь открыть свой мир и объяснять его другим на том языке, который понятен также и им. Не знаю, что
У нас тут
написано.
есть вопросы в чате, если можно будет оставить несколько минут до конца.
Окей, я уже заканчиваю. И ты не можешь, литон, когда ты не можешь говорить какие-то претензии к тем, которые тебя не поняли, потому что ты сама им не помогла, да, ты... Потому что ты им не дала возможности подсоединиться к тебе. Ты сама была не соединена с собой, и у тебя не было точки, к которой они могли бы подсоединиться, я не знаю, как правильно сказать. И это соединение, это как раз противоположное от одиночества. И это то, что притягивает к тебе людей через их чувство гаагуа, когда когда ты можешь помочь им прикрепиться к их глубине, их мира. Потому что они чувствуют, что ты знаешь дорогу, ты знаешь эту дорогу, да? Я надеюсь, что это... я понятно перевела. Окей, какой вопрос? Я пытаюсь нажать на кнопочку зума, но у меня не появляется. Я не знаю, что нужно делать.
Я вам прочитаю. Возможно ли понять кого-то до конца или можно даже не пытаться?
Что значит до конца? До какого конца вы хотите понять? Можно пытаться и нужно пытаться. И чем больше вы пытаетесь, тем лучше вы поймете. И каждый раз вы будете понимать все больше и больше и больше. У нас есть для этого семья, у нас для этого есть муж и жена, у нас есть для этого дети. Мы все время понимаем друг друга. Как написано про Адама и про Хаву, что он ее познал, он ее понимал, он ее пытался понять. У нас есть очень близкое общение для того, чтобы мы понимали друг друга каждый раз все больше и больше. И, конечно, нужно понимать и себя, и других. И когда мы понимаем других, мы понимаем себя. Когда мы понимаем себя, мы понимаем других. Когда мы понимаем Всевышнего, мы понимаем себя. И когда мы понимаем себя, мы понимаем Всевышнего. Конечно. Конечно, надо понимать, а зачем мы тут? Я вам ответила? Я не вижу, что написано.
Здесь есть еще один вопрос. Мне страшно, когда я просыпаюсь ночью от панических атак. Я живу одна. Где же здесь
Панически что?
атаки?
Атаки. Вау.
Я живу одна. Где же здесь милосердие?
Вау. Вы знаете, что я не могу ответить вам на этот вопрос по простой причине, что я не живу одна. Так что бы я вам не ответила, это нечестно. Вы согласны со мной? Но я вам могу ответить, что вы сами можете найти это милосердие. И если бы мы с вами говорили, я бы вам помогла тоже его найти, но, конечно, не на одной ноге. Александр?
У нас остается буквально 3 минуты. Есть еще один вопрос. Как открыть себя?
Как открыть себя? Вот если бы у вас было задание следить за... Это первое, что мне приходит в голову, да, после того, после всего, что я сказала, если вы еще дальше спрашиваете. Если вам бы дали задание быть частным сыщиком и находить, следить за каким-то человеком и изучать его, и находить в нем только хорошее. Вот так. Подходит? Да?
Вижу, у нас здесь есть поднятая рука. Мириам Фельдман хочет задать вопрос. Мириам, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Звук включен, да? Значит, смотрите, меня удивил вопрос предыдущей женщины, которая, она говорит, я одна, у меня панический страх. Это не взаимозависимые вещи. Я тоже живу одна и в достаточно большом возрасте. Страх от того, чем она живет, чем наполнена ее душа, связана ли она с Творцом. Потому что, когда мы связаны с Творцом и постоянно растем в этом, то нет места для страха. Вот интересно, почему она провела параллель? Я одна, и у меня страх. То есть не параллель, а вот эту зависимость. Это же какая-то недосказанность.
И страх тоже из-за того, что мы чувствуем, мы думаем, что мы плохие. Там, где мы думаем плохие, что мы плохие, у нас поднимается оттуда страх.
Все зависит
Если
от того.
мы ищем в себе хорошее, чем больше мы видим в себе хорошего, тем меньше мы боимся. Мы тем ближе к, если можно так сказать, к вечности, к бессмертию. Страх это
Мне
страх
хочется.
чего-то неизведанного, как страх смерти, да?
Мне только хочется одно узнать. Я не знаю, кто эта женщина, связана ли с Торой, потому что единственный способ не бояться ни смерти, ни страха, это быть с Творцом. Другого пути просто нету. И я не знаю, кто на уровне находится. Поэтому страх всегда, когда очень слабая связь с Творцом, и когда мы просто не учимся, надо постоянно учиться, вот и все. Нет, не будет места и времени для страха. Вот это я хотела помочь ей ответить. То есть помочь ей
И вы действительно
найти.
можете это отвечать, потому что вы одна. Вы сказали, что вы живете одна.
Совсем одна. И, ну,
Да.
как совсем дети далеко, у меня двое детей, но они не со мной. Муж у меня ушел недавно из жизни. И при этом Творец помогает мне не попасть в страх. Даже не только не попасть, а как-то даже нету места для того, чтобы думать, страшно мне или не страшно. Мне некогда
Большое, большое
думать.
спасибо, Мириам. К сожалению, мы
Чтобы
вынуждены.
Всевышний вам всегда помогал и всем нашим слушательницам.